раз я летел в Израиль, и я в молитве увидел, что я могу погибнуть. Я начал промаливать. Промаливал несколько месяцев. Вот она начала уменьшаться, и я в молитве чувствую эту опасность. Она уже минимальная, и жизни не угрожает. Никакой опасности. Полетел в Москву, сообщают эти стюардессы, что неожиданно в Москве началась буря перед самым началом полета. И самолет не может сесть, шквальный ветер кружит над Москвой, вырабатывает топливо. И я смотрю на людей, которые в самолете, все должны погибнуть. Вот все прям до одного человека Бог собрал всех. Вот, и я такой думаю, нифига себе, я же промолил всю ситуацию, почему все должны погибнуть? Я такой начал молиться опять. И очень быстро прошли три стадии. Первая стадия — спокойствия в сердце, вторая — влияние. Я чувствую, что все нормально будет, уже начал знания получать. И потом третья стадия, раз, когда прошла, стюардесса приходит, говорит, мы садимся на посадку, буря становится меньше. Вот. И самолет, когда сел, тык-тык-тык-тык, вот так привязал с одного колеса на другое, и нормально. Все. Таким образом, молитва может победить смерть. Я впервые прям реально это увидел в своей жизни вот в этот момент. Я не жалею, что не отказался от этой поездки, что я все изучил сам на себе, на своей жизни, как это работает.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
А потом, когда женщины просят помочь, у которых на войну ушли родственники, мужья, то у них всегда там, вот когда человек уходит на войну, есть просто один период небольшой, там 2 недели, допустим, 3 недели, и периодически такие периоды возникают, когда человек может погибнуть. И в это время надо сильно молиться. И они меня спрашивают, когда, вот, какой, когда молиться? Я говорю, ну вот отсюда-то, до туда-то. И она такая, начинает молиться. И потом раз мне фотографию посылает, человек, я говорю, все промолила. Останется жив. Он остается жив. Некоторым говорю, не промолила, еще молись. Бывают очень сложные ситуации, когда судьба очень сильна, она еще молится, и там опасность для жизни была, там ранили, и все нормально. Одна так сильно помолилась, что его взяли и как бы отправили домой. Но он говорит, такие не нужны. Так сильно помолился, домой отправили вообще. Победила совсем судьбу. Вот. Такой случай тоже был. Но ни разу не было, у меня не было ни разу вот за 2 года, чтобы она сильно молилась, и он погиб. Вот такого ни разу не было. Все время спасает молитва человека. Представляете, как классно это знать. И у женщин бывают 2 состояния, когда опасность. Первое состояние — сильная скованность и чувство, что все, безысходность, страх такой сильный. В это время надо молиться. И второе состояние — это еще хуже состояние. Когда кажется, все будет хорошо, молиться не надо. Это значит, смерть уже рядом с человеком стоит. Она, когда рядом приходит, она всех успокаивает. Говорит, расслабьтесь, не трогайте, не ваше дело, я тут хозяйка. И в это время, когда она почувствовала, что типа, нормально гуляем, а он воюет там, то в это время надо еще сильнее молиться, потому что это еще опасная ситуация. Вот, ну то есть, интересно вам изучать это знание? В сердце все подсказывает, у человека все там есть внутри. И разок, когда только начал изучать, начал молитва, как действует. Мне было где-то 22 года где-то. И я шел в магазин, я приехал домой, я учился в институте, приехал домой, родителей не было дома, они все уехали на машине к родственникам на Урал. Сестра, мама, отец, все уехали на Урал, на машине. Я иду за хлебом, такой раз, они все сейчас погибнут в аварии. Сердце пришло такое. Да как у меня проработано все это, то я не только, а еще и знаю, что именно произойдет. Бог мне дал такую возможность. И я сразу встал, никуда дальше за хлебом не иду, так как память о Боге сразу начал молитву, вспомнить о Боге. И минут 10 так стоял, молился, потом раз, постепенно. Первая стадия спокойствия в сердце, вторая стадия знания, что все нормально, и третья стадия все нормально, успокоение полное. Все, можешь идти за хлебом дальше. Я пошел за хлебом. Приезжают родители, рассказывают, что в это время КамАЗ выезжает на встречную полосу и к ним в лоб едет. Они в кювет сворачивают, он тоже в кювет. И мама говорит, я застыла, у меня холод по телу, думаю, сейчас я погибну. Такое ощущение. В этот момент они разъехались буквально на миллиметр. И машина полетела, там кювет же это чуть-чуть это, так, вниз. И она, машина полетела, и потом встала на все четыре колеса, и поехала, все, выехала, и все. На этом все закончилось. Интересно? История. Одна моя знакомая спит. Мама спит в соседней комнате. Ей снится во сне. Сейчас мама погибнет. Она, да ладно, типа, что какие-то кошмары снятся. Перевернулась на другой бок, проснулась, пришла к маме. Мама умерла. И она не могла себя простить, металась там. Почему? Потому что нет знания. Что в этот момент надо память о Боге включать, а не просто переворачиваться на другой бок. Понятно? Поэтому мы хорошие, память о Боге или милость нужна человеку. Бывают ситуации в жизни, когда ты сам не справляешься. И если есть такой инструмент классный, почему им не пользоваться? У нас есть возможность исправить то, что мы не можем сами. У нас нет силы. Не хватает энергии у человека своей. Но память о Боге включает силу, которая выше нашей. И Бог готов помочь, если мы, нам это надо. А если типа все пусть будет по судьбе, тогда что ему включать? Ну ладно, если хочешь так, тогда будет так. Но нам дает возможности всякие в жизни. Итак, когда хорошая судьба, кто-нибудь молится? Пришла хорошая судьба. Кто-то молится, нет? Хорошая судьба. А зачем молиться? Все нормально. Еще вы хотите что-нибудь лучше? Так все хорошо. Добра добра не ищут. Вот. Ну, в основном, когда хорошая судьба, то все нормально. Но есть тяжелая судьба. Что такое тяжелая судьба? Это время, которое делает и в грубом теле, и в тонком теле, психическом теле, создает препятствия для жизни. В целом, если говорить технически, то есть три энергии, которые нам дают жизнь. Душа вообще, душа. Знаете, что мы души все? Что я душа. Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Знаете, что я душа или нет? Вот я, Олег Геннадьевич, это кто? Душа. Понятно? Вот я душа, у души есть духовное тело. В духовном теле души есть сознание. Сознание – это энергия, которая пропитывает все духовное тело. Духовное тело в этом мире не действует. Но у нее есть три энергии. Первая энергия у души, ее энергия души. Вот солнце, когда светит, это ее энергия, это его энергия, солнце. Свет – это энергия солнца. У души есть три энергии. Первая энергия – вечности. Все хотят жить. Вот когда человек «хочу жить, хочу жить, хочу жить», это что такое действует? Он притягивает к себе энергию вечности. Что делает эта энергия вечности? Она движет кровь в организме, движет нервные ткани, суставы, мысли. Когда человек думает, тоже энергия вечности, это желание жить движет мысли. Когда человек хочет жить, он притягивает эту энергию вечности. Это еще на санскрите называется энергия мукья прана. То есть есть слово прана, означает жизненная сила. А есть духовная прана, то есть из духовной реальности она приходит к нам. Желание жить заставляет ее двигаться, прана в организме. Это в физическом теле. А в психическом теле эта энергия дает человеку волю, стремление к победе, силу, способность преодолевать трудности, побеждать, трудолюбие, трудоспособность, здоровье. Женщинам дают стройную фигуру, мужчинам мускулы, силу. Энергия вечности это делает. Когда много энергии вечности, девушки все стройные, а парни все сильные. Это энергия вечности так делает. Понятно? Когда энергии вечности меньше, то люди начинают полнеть. Энергии вечности не хватает уже. Господи, дай мне, пожалуйста, тонкую талию и толстый кошелек. И смотри, не перепутай. Энергия вечности развивается длительным движением. Когда человек идет, у него вырабатывается эта энергия с помощью движения, радостного движения. Когда человек двигается, и он испытывает желание победы, счастья. Всем желает счастья вокруг во время движения. Тогда он вызывает энергию вечности в себе. Смелых и больших людей. Что это такое? Ветер это что такое? Энергия вечности в природе. Когда человек любит ветер, он любит победу, значит. Длительное движение, любовь к ветру, воздуху, любовь к воздуху. Вот, допустим, человек не любит духоту, не любит в душном помещении, нужен воздух. Значит, он стремится к жизни, к победе, к вечности. Это энергия ветра. Не хочу духоту, хочу свежий воздух. Хочу движение. Когда человек хочет движения, он тогда стремится к победе, к здоровью, к стройной фигуре. Это признак желания долго жить, движение. И когда человек привыкает так жить, то тогда он получает результаты свои. Энергии вечности, когда он контактирует хорошо, у него появляются результаты. Музыка, знаете, на что похожа? На энергию вечности. энергии вечности. Так сердце стучит у людей, которые хотят побеждать судьбу, преодолевать трудности. Понятно? Или нет? Голос этого мальчика на что похож? На энергию вечности. Он звонкий, сильный, яркий. Послушайте. Песенки слышны. Любой голос. У девушек тоже бывает такой же волевой голос, наполненный энергией вечности. Тоже движение. Обычно движение таким хорошо людям подходит. Песни с движением связаны. Голос энергии вечности слушает. Сильные люди как поют. Поняли? Звонкий голос у девушки. Сильный. Красивый. Энергия вечности. Вторая энергия, которая нужна человеку, это энергия знания. Энергия знания. Энергия вечности связана с воздухом. Энергия знания связана с водой. Вода дает человеку спокойствие. Спокойствие – признак знания. Вот мудрый человек как любит? Беспокойно или спокойно? Спокойно. Значит, знание есть, да, внутри, если спокойный человек. Да? Спокойствие, только спокойствие. Понятно? Когда человек в воде стоит, он наполняется энергией знания. Неподвижное положение тела тоже. Когда человек не реагирует, не двигается. Помните, белое солнце пустыни, там динамит взорвали, мужики, шапки слетели, они сидят. Спокойно. Динамит же убить можно. Они сидят спокойно. Ящик рядом с динамитом, с ними лежал долгое время. Это открыл крышку, там динамит. Мужики сидят спокойно. Что это значит? Много энергии знания. Они не реагируют. Там вообще у всех много энергии знания в этом фильме. Там Абдулу разрывают, он такой спокойный. Кто тебя закопал? Вот этот Саид. Абдулла такой спокойный. Тот спокойно роет, тот спокойно. Абдулла спокойный такой стреляет. Этот тоже. Сухов тоже спокойный. Все наполнены знанием. Все спокойны. Динамит бросили, закурил, назад бросил. Проблем нет никого. Ваше благородие, госпожа Утача. Тоже классно едет, поет, там сейчас взорвется. Ну, все понял. Энергии знаний очень много. И смешно это становится, потому что люди так на все реагируют очень спокойно. И сразу становится очень весело жить, да? Что наполняешься этой силой спокойствия. Почему фильм такой популярный? Потому что там мудрость в нем заложена. Вот это энергия знания, спокойствие. Или змейка Маугли. Слушайте, бандерлоги. Бандерлоги такие, энергии знаний не хватает. Раз, застыли, как только змеи капли приполз. Они сели и сидят такие, неподвижные. Энергия знаний наполнилась от змея Ка. Ка означает змей с хинди. Бандер логи означает, бандер означает обезьяна, а логи это человек. Лог человек, бандер обезьяна. Бандер логи значит человеческие обезьяны. Или просто обезьяны. Человекоподобные существа. Итак, нужна энергия знаний человеку. Когда нет энергии знаний, что происходит человеку? Начинает в отчаяние входить, им несправедливость чувствует, сильную несправедливость. Знание значит все справедливость, все нормально, все происходит правильно, в жизни нет несправедливости, все правильно, человек наполнен знанием. Отчаяние значит несправедливость, что-то неправильно происходит, не хватает знания. Отчаяние, обида, гнев, непереносимость кого-то, раздражительность сильная. Это не хватает энергии знания. Почему ее не хватает? Потому что время ее забирает, понимаете? Что такое плохая судьба? Ты бегаешь, допустим, длительное движение совершаешь, и у тебя раз, плохая судьба, энергия вечности, и вытягивает из тебя. И ты вроде бегаешь, все нормально, утром встать не можешь, спасибо. Что за хрень? Я же уже бегаю на 5 слоев, а встать не могу с утра. Значит, судьба плохая пришла, и ты, если бегаешь на 5 слоев, ты знаешь, что у тебя начался плохой период, связанный с энергией вечности. Почему? Потому что тебе тяжело встать с постели. Но ты все равно встаешь и пошел двигаться, и ты побеждаешь. Каждый день ты когда прошелся, тебе легче, а потом опять тяжелее, а потом опять ты прошелся, легче. И так ты борешься, плохой период заканчивается, все, ты победитель. У тебя увеличивается энергия вечности, Бог тебя благословляет длинной жизнью. А если ты не делаешь этого, то у тебя формируется блок, связанный с энергией вечности, и в результате у тебя теряется воля, тело становится напряженным, появляется боль в организме, в суставах, в позвоночнике, спазмы в сосудах, мышцы скованные, зажатые становятся, энергия вечности так действует. Нарушается пищеварение, всасываемость веществ, у тебя анемия развивается от того, что не всасывается глубоко пища, это не хватает энергии вечности. Плохой период пришел, забрал энергию вечности. Чем старше человек, тем сильнее забирает. Молодые люди не сильно чувствуют много энергии, а с возрастом сильнее это происходит. Есть еще энергия счастья. Она идет от солнца. Энергия вечности, энергия знания от воды. Если место благословено водой, значит, энергия знания есть. Все люди должны жить возле реки или возле моря. Когда город стоит возле реки, значит, энергия знания движется, значит, люди спокойные. У вас люди спокойные здесь или нет? А? Люди спокойны у вас. Вы не знаете, что вы неспокойны. Вам нечего сравнить. Я езжу, я знаю. У вас очень спокойная энергетика в городе. Знаете об этом или нет? Несравненно спокойно. Я пробежал сегодня. Понимаете, я много где бегал. Я вчера ночь не спал. Прилетел сюда. На следующий день пробежка. Мне всегда поднимается пульс, понимаете? Когда я пролетел 5 часов и ночью еще не спал, во время пробежки поднимается пульс, потому что организм зашлакованный от этого становится, от таких перелетов. Но у меня сегодня во время пробежки был рекордно низкий пульс. У меня самый низкий пульс за 8 лет пробежек, средний пульс за 17 километров был 131. Один удар в минуту. Это самый низкий был, рекордно. А здесь я пробежал, средний пульс был 130 ударов в минуту. Это был рекорд за мою всю жизнь. Это значит, что у вас здесь очень спокойная энергетика в городе. Если вы при этом неспокойный человек, это ваши проблемы уже. Почему у вас спокойная энергетика? Потому что очень сильная река. Как определить силу реки? Она определяется по ширине и по холодности воды. Чем холоднее вода и шире река, тем больше силы в ней. А? Ну, значит, вам повезло. Что? что ГЭС построили и сделали лучше, потому что когда вода холодная, это место благословлено. Вот, допустим, есть Тенерифе такое место. Там солнце яркое и вода холодная. В результате всегда средняя температура 25-28 градусов. Там просто рай. Понимаете? Потому что вода холодная и яркое солнце. А у вас холодная вода и большая река дает вам спокойствие, спокойную энергетику дает вам в городе. Люди спокойны все от этой реки. А если человек еще в ней купается круглый год, вообще тогда он как там будет спокойно. Мне, говорит, вы слон дали, говорит. Я нормально. Мой отец, говорит, не, на с той стороны реки никого не трогают, а я с этой никого не трогаю. Помните, это я таким... Спокойствие такое у человека сильное. Он говорит, что ты мне по голове веслом ударил, зачем? Что я тебе плохого сделал? Веслом дали по башке, начал выяснять отношения. Спокойно вообще, не обиделся даже. Я не обиделся на него, чего обижаться-то до дурака? Это признак силы. Энергии знания много, понимаете? Сильный человек, спокойный. А если обижается, гневается постоянно, чуть что не так, значит, энергии знания не хватает. С водой нужен контакт, неподвижное положение тела культивирует. И энергия счастья от солнца идет. Всасывается постом в человека. Потому что счастье означает питание. Когда человек кушает сам, он вместо солнца себя наполняет энергией солнца, переработанной энергией солнца. Самая низкая переработка энергии солнца – это листья. Потому что листья всасывают солнце. Это первый этап поглощения солнца. Понятно? Потом энергия листьев превращается в плоды, корни, животных там. Поедают, которые эти листья. Ну, то есть, это первый этап переработки солнца, это листья, поэтому листья – это самая полезная пища на Земле. Она самая солнечная, поэтому она лечит человека, очень много дает здоровья. Потому что солнце – это энергия здоровья, счастье – это здоровье. Несчастные люди больные все. Итак, энергия солнца, когда человек не ест ничего, то он начинает питаться солнцем. И как определить, что ты начал питаться солнцем? У тебя пропадает голод. Но ты не ешь, хочется есть. Значит, организм еще не всасывает солнце. Когда ты раз, и уже нормально тебе. И радость такая внутри. Поднимите, кто начал поститься, и в какой-то момент у него радость есть, такая легкость внутри. Значит, солнечное питание пошло. И в это время все токсины начинают лечиться, блоки пробиваться, от жизни удлиняться. Это очень мощная практика, полезная для здоровья. И счастье больше становится в жизни, жизнерадостным человек становится. Красота у женщины появляется, красота от того проста, красивая она становится, красная девица. Итак, три энергии временем прекращают движение. Время может подействовать сразу на твои отношения с людьми, или на твое отношение к тебе другого человека, или на твое здоровье. То есть время действует сразу на три круга жизни. У человека есть три круга жизни. Первый круг жизни внутри меня. Там находится мое настроение, мое ощущение, мое спокойствие или беспокойство внутри меня. И мое здоровье. Время может внутри меня подействовать и забрать у меня или здоровье, или настроение, или ощущения мои внутренние. Второй вариант. Время может связи, наши ниточки. Вы знаете, что наше психическое тело продолжается в связи с теми людьми, с которыми мы связаны. Поэтому через них действует судьба. Через кого действует судьба? Через тех, с кем мы связаны. Другие не будут нам судьбу посылать, только с тем, кем мы связаны в жизни. И вот когда время на ниточке на эти действует, то нарушаются отношения. Ну, все нормально было, нормально общались, потом раз, человек говорит, отстань от меня, замуж не буду тебя брать. Пока. Так действует судьба. Она берет так и на связь на эту накладывает печать. Так. И она может прямо в человека подействовать другого. То есть изменить его восприятие тебя. Он тебя начинает по-другому воспринимать. Говорят, сглазили человека. Не сглазили, так действует время. Взяла просто, испортилась. Он тебя смотрит и видит фигу. Не видит тебя таким, какой ты есть на самом деле. Он плохо настроен. Вот кого так получилось, что человек раз резко поменял мнение, а вы ничего не делали. Я дедушку не бил, я дедушку любил. Рыжий-рыжий конопатый бил дедушку лопатой. Я дедушку не бил, я дедушку любил. Понимаете? Судьба так действует. Оскверняет восприятие. Бывает, человека незаконно обвинили, да, он нормально жил, его раз повязали, там, говорит, ты вот это сделал. Нет, я не делал. Нет, у нас есть факты, что ты все это сделал. Сейчас в Казахстане такая судьба есть. Там многих людей обвинили, посадили незаконно. Они не делали, а их вот так. Так есть судьба. На всю страну нацелена. Итак, судьба действует всего через три энергии. Энергию знания забирает, когда что с человеком происходит? Ну, я вам сказал, давайте вспоминать. Психованный, нервничает, еще что. Обижается. Отчаяние. Чувство несправедливости. Дальше. А? Гневается, обижается, да? Не может терпеть кого-то. Вот терпела, мужчина, подходит, не могу с тобой рядом находиться. Энергия знаний уменьшилась. Это не то, что пошла к астрологу, так и у вас никогда не было совместимости. 20 лет прожили, как бы, вдруг не было совместимости. Как это такое возможно? Значит, энергии знания также у астролога нет в башке. То есть судьба же может привести к такому астрологу вас, знаете об этом? Который вам помогает семью разрушить. Или к врачу пришли, да? И он вам помог. Вот как определить, что судьба подействовала через человека какого-то? Вот вы пришли к человеку за помощью. И ушли от него с тем, с облегчением сердца и радостью, чувством надежды. Значит, что произошло? Человек победил вашу судьбу, преодолел. Теперь вы пришли к какому-то там астрологу, психологу, врачу, там, грачу какому-нибудь. Пришли, допустим, к человеку просто, да, за помощью. Специалисты, узкая специализация. Вот. Мне мод через рот делают. Не через реку. Кто сшил костюм? Пришли за помощью, да? Вот. И... вы уходите, и у вас в сердце чувство обреченности, безысходности. И такое, как будто вас пришибли. Вот такое. Это значит, что этот человек вас осквернил вашей судьбой. То есть у вас плохая судьба, а он вам ее не уменьшил, а добавил. Это значит, что вы пришли к человеку не от Бога, а от судьбы. Потому что Бог... он уменьшает энергию судьбы, а люди могут увеличить, когда идет плохой период. Поэтому, когда плохой период, будьте осторожны, не ходите к тем людям, которые вам пугают вас. Сглазили, испортили тебя, сглазили. И люди пугают, означает, еще усугубляют ситуацию. Потому что, когда действует судьба плохая, очень опасно, что у тебя возникает сильное впечатление, из-за кого это все происходит. И если люди это впечатление усиливают, значит, Ты не сможешь победить свою судьбу. Потому что, чтобы ее победить, надо, наоборот, из людей вытащить свою судьбу и оставить себе. Не он виноват, не этот виноват, не сглазили, а это просто моя судьба. Потому что, поверьте, все, что с нами происходит, это только наша судьба. Ничья другая, никто не может нам испортить жизнь, если не положено человеку. Солдат пришел в учебную часть, пришел первый день кушать, и смотрит, у всех масло есть, а у него нет. Это традиция в русской армии. Я сам это увидел, как это работает. И он прапорщику положил, подходит, говорит, слушай, мне масло не положили в тарелку, а всем положили. Он говорит, не положено тарелку, не ешь. Прошло полгода, и он приходит, смотрит, у него масло есть в тарелке. Два кусочка даже вместо одного. И он говорит, товарищ прапорщик, у меня два кусочка положили масло в тарелку. Он говорит, положено, ешь. Так действует судьба, не положено или положено. Два варианта есть, понимаете? Поэтому нужно это знать. Приходит время, и человек не может сделать то, что он обычно делает легко в своей жизни. И даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Продиагностируйте себя. Вот, допустим, у вас начался плохой период. Вы можете его убрать с помощью аскез, облегчить себе жизнь. Можете с помощью аскез. Продиагностируйте, сядьте просто и подумайте, вот что вам стало тяжелее делать. Если вам тяжело стало вставать с постели, если вы чувствуете, как будто препятствие в жизни какое-то, непреодолимая сила, как стена стоит, холод в отношениях. Если вы чувствуете, стало меньше сил. Пища переваривается хуже, скованность какая-то появилась. Значит, не хватает энергии вечности. Значит, поможет длительное движение. И свежий воздух. Больше на свежем воздухе и пошел. Побеждать судьбу. Если отчаяние, напряжение, если раздражительность, отчаяние, чувство несправедливости, вода, неподвижное положение тела. Деревья еще помогают. И третий вариант, если печаль, тоска, нету несправедливости, просто печаль. Чувства несправедливости нет, просто печаль. Значит, не хватает энергии солнца. Ты не чувствуешь солнца. Солнце встречаю его, не любя. День провожаю. Не так. Жизнь ни к чему мне, жизнь ни к чему мне, жизнь ни к чему мне, где нет тебя. Что пострадало? Что пострадало? Солнце встречая, его не любя. Нет контакта с солнцем. Что пострадало? Энергия счастья. На что надо поститься? Ходить в баню? И быть на солнце. Страх – это энергия вечности. Самое глубокое проявление энергии вечности, плохое, неправильное – это страх. Страх, скованность, нет сил, неверие, что получится. Значит, длительно движение. Пошел. Вот. Если солнце, энергия... Если энергия печаль, это энергия солнца, не хватает энергии солнца. Допустим, человек стоял возле окна, бац, на него плохая судьба навалилась, и он не может, не понимает, что происходит вообще. С ним ничего не вдохновляет, ничего не радует, ему плохо. Он не знает, что такое. Лекция не слушает, не знает. Понятно, как это происходит? Человек стоит у окна, и, блин, солнце восходит, не радует. Люди бегут, непонятно, что они бегут. Вокруг благодать, ни хрена не видать. А вокруг красота, не видать ни черта. Это что такое? Нехватка энергии счастья. Пришла такая судьба. Ничего не радует человека. Понятно, как действует судьба? Что надо делать? Пост. Не возле окна стоять, а надо поститься. В баню пойти тоже попариться. Там энергия солнца через парную придет. Понятно? Теперь судьба подействовала на связи ваши, на ниточки. На связи ваш с людьми подействовал. Опять три варианта есть. Энергия вечности страдает. Энергия знания страдает. Энергия счастья страдает. Энергия счастья страдает. Надо что делать? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И радоваться всем, улыбаться. Если энергия счастья страдает, тебе плохо, ты улыбайся. Всех радуй. Это называется добрые дела. Энергия вечности страдает, то надо в это время помогать людям. Энергия вечности побеждается через помощь. Вот, допустим, у человека нет сил жить, нет контакта с людьми хорошего, нет работы, нет семьи. Энергия вечности страдает, беспомощность какая, не знаешь, что делать.
Приятель устраивается на работу. Мама приятель устраивается на работу. Отвел сюда в театр, вечером в субботу. Под новым покормил, сказал мне собак. Вернулся прохожему на улице, просто так. Вступил место в метро пожилому человеку. Объяснил туризм, как они с ума сосредил. Сходил в магазин, избавил маму от тяжелой ноши.
Понятно? Ну, то есть энергии счастья не хватает, всем улыбайся, всех радуй. И не хватает энергии вечности, помогай людям. Не хватает энергии знания, значит, тогда людям надо давать знания или слушать знания. Понятно? Все, значит, вот одна у меня знакомая, у нее энергия знания разрушила возможность выйти замуж. И она открыла женский клуб, начала всем женщинам помогать выйти замуж. Как вы думаете, кто первый вышел? Она сама, да. Такой закон, так работает система. Кто больше помогает, тот и потому и Бог дает. Вот, допустим, я читаю лекции, кто больше знаний получает, вы или я? Я больше получаю. Потому что я вам даю знания, у меня усваивается лучше. Леонид Ильич такой пробежный анекдот. Леонид Ильич как бы прочитал вашу книгу «Новая земля». А? «Малая земля», да. Прочитал вашу книгу, так понравилось. Понравилось. Да. Мне тоже надо почитать. Чем больше даешь знаний, тем лучше понимаешь сам то, что сделал. Понятно? Так это работает. Усваивается сильнее, когда человек сам дает знания. Поэтому, если вы лекции будете пересказывать людям, у вас лучше усвоится. Еще на практике будете проверять, тоже усвоится. Хорошо. Ниточки поняли, как очищать? Всем желаем счастья, помогаем людям и слушаем и распространяем знания. Слушаем, распространяем знания, преодолеваем три энергии вот эти, которые меняют, мешают жить. И если внутри человека, другого человека, судьба действует плохо, то вы не сможете ни с помощью здорового образа жизни исправить ситуацию, ни с помощью служения не сможете исправить ситуацию. Сможете исправить только с помощью молитвы. Вот когда вы молитесь, то человек, допустим, не хочет с вами жить. Вот лошадь можно подвести к водоему, нагнуть морду, заставить пить можно? Нет, она не хочет пить, все, ничего не сделает, хоть убейте ее. Она все равно пить не будет воду, не хочет. Человек не хочет с вами жить, что вы можете сделать, что-то можете, нет? Вы ему и так, и к ней, и так, и этак, со словами и без слов. Ну, непреодолимая ситуация, понимаете, потому что человек не хочет. Это значит, судьба действует внутри человека. И остается только молитва. Только Бог может помочь. Больше никто не может помочь. Только молитва. Человек не хочет. Надо дальше продолжать общение, нет? Нет, нужна молитва, потому что судьба действует на другого человека. Ты ему не изменишь его мнение. Только Бог может изменить. Ты можешь, когда между вами обида, допустим, добрые дела делать, и убрать ниточку, очистить, по отношению к человеку прощать, просить прощения, добрые дела делать, очистить ниточку можешь. Можешь, когда у тебя внутри все плохо, изменить это с помощью аскез. Но ты не можешь ничего сделать человеком, который тебя предал. Взял, пошел, нашел другую, там, изменять начал. Что ты с ним сделаешь? Не изменяй, дай ему скажешь.
Он скажет, ага, да, спасибо за совет. Я сам разберусь со своей жизнью.
Все, ты ничего не сделаешь. Остается что? Молитва. Потому что есть такая сила, которая меняет понимание вещей у человека. Эта сила называется Бог. Он находится в сердце человека. И когда человек молится, то Бог в сердце другого человека тоже есть. Тот же самый Бог, и Он помогает, меняет восприятие тебя другим человеком. Бог это делает. С помощью твоей молитвы это происходит. Поняли три способа влиять на судьбу? Вот если у вас что-то плохо, что будете делать? Аскезы! Когда между вами плохо, что будете делать? Добрые дела. И когда внутри него что-то плохо, другого человека, что будет делать? Молиться. Запомнили правила? А? Молитва ваша, молитва вашей вере. Есть только один вид молитвы. Это прославление Бога. повторять Аллилуйя, Альхамдулилля. Разные есть молитвы, прославляющие Бога. Их надо повторять. Больше ничего не поможет. Просить бесполезно. Потому что Бог и так нам все, что мог, дал. Он никогда ничего, он не жмот. Никогда ничего не держит. Ну дай, пожалуйста, Господь, дай мне. Да и так он, сколько тебе положено, столько дал. А вот когда человек славит Господа, тогда начинает действовать милость уже. Что такое милость? Тебе не положено, но он все равно тебе дает. Вот, допустим, папа готовит пищу, да? Ты подходишь к нему, ты маленький ребенок, его за штанину. Папа, я кушать хочу. Он говорит, сынок, ну я и так готовлю. Иди, поиграйся, придет время, приготовь. А теперь ты подходишь к папе и говоришь, папа, спасибо тебе за вкусную еду, ты так классно готовишь, я так тебя люблю за это. Что с папой дальше будет? Ну, да ты мой сынок, да ты такой классный, я тебе сейчас быстрее все приготовлю. Понятно, что такое милость? Милость, когда придет, когда мы не просим, не клянчим что-то, а благодарим. Что такое аллилуйя? Это спасибо. Аллилуйя означает спасибо. Понятно, какие молитвы надо читать или нет? А? Кушать сильно хочется и много. Все равно хвалить Господа. Все равно раньше ничего не получится. Будешь на станину дергать, не поможет. Он так тебе все дал, все. Не надо ничего просить, надо славить Господа. Понятно, как молиться или нет? Благодарность. Надо громче звук сделать, я на максимум, мне не хватает. А я потом тише сделаю. Я уже второй день вас прошу делать. Еще громче. Вот, спасибо. Чуть потише, чтобы не шел этот скрип. Еще чуть-чуть. Все, отлично. Еще чуть-чуть потише. Все, отлично. Итак, каждый день мы постоянно гнусим. Несправедливость чувствуем, все плохо, там, это, то, все, пятое, десятое. Что это значит? Это значит, что мы не можем принять судьбу. И гнусить не поможет. Не можешь принять судьбу, значит, она тебя будет уничтожать дальше. Что надо делать? Благодарить Бога, благодарить Бога. Аллилуйя, альхамдулилля. То есть есть такие молитвы в каждой вере, духовной традиции. Они короткие. Просто благодарю и все, больше ничего не надо. Это самая лучшая молитва. Спасибо, 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 Господь, спасибо за все. И постепенно знание приходит в сердце, спокойствие, сила, все, Господь дает тебе. Чувствуешь, что все нормально будет. Понятно? Ну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Помилуй меня, ну помилуй, блин, это каждый по-своему понимает. Кому-то надо одно, кому-то другое. Это эзотерическая молитва очень. Там помилуй означает дай мне духовное знание, дай мне хлеб насущный, это означает духовное знание. Избавь нас от лукавого, это духовное знание означает. Это сложная молитва, ее тоже можно повторять, но ее не повторяют на четках долго. Повторяют аллилуйя, 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 спасибо, 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 спасибо. Или слава Отцу и Сыну и Святому Духу, точка. Слава Отцу и Сыну, ну там аминь. Слава Отцу и Сыну Святому Духу. Аминь. Слава Отцу и Сыну Святому Духу. Понимаете? Славить, славить, славить Господа. Вот главная молитва. А остальное все тоже надо читать. Несколько раз в день. Перед едой, после сна, там, после еды. Перед сном. Ну, то есть, перед какими-то действиями можно напоминать себя о Боге. Для этого азан там у христиан, Иисусова молитва. Ой, азан у мусульман, Иисусова молитва у христиан. Это молитва, напоминающая о Боге. Отношения, устанавливающие отношения с Богом. А есть молитва победы над судьбой. Победа над судьбой осуществляется, когда ты свое сердце приводишь к принятию судьбы. А принять судьбу можно только с помощью благодарности. Нет другого способа принять судьбу. Надо благодарить, благодарить. В одном раз принял все. Спасибо. Потому что когда человек не принимает судьбу, что он делает? Гнусит. Он говорит, не согласен я. С кем ты не согласен? С Богом не согласен. А когда ты говоришь спасибо, значит согласен. Как это в фильме. Спасибо, говорит товарищу Сталину, за наше счастливое детство. На суде встал. Приговор хотят принести. Спасибо. Все уже неплохо для начала. Уже нормально, уже суд будет по-другому рассматривать ситуацию. Понятно? Благодарность. Изучайте, это очень важно, изучать, как устроен этот мир, что работает сильнее всего. В молитве больше всего благодарность работает, поэтому это главная молитва, благодарность это главная молитва. Если человек неблагодарен, он не может победить судьбу, это просто невозможно. Благодарность, вот моя молитва. Понятно? Нет другой молитвы, кроме благодарности. Не благодарен, нечего молиться, бесполезно. Если ты благодарен, значит ты уже стремишься к знанию. А если ты еще не благодарен, тогда пытайся быть благодарным, иначе ты знания не получишь. Знание начинается с принятия судьбы. Прими свой крест, выбери этот путь на Голгофу, как небо крут, но не похож на взлет. Кто выбирает такой маршрут, знает, на что идет. Это путь любви к Богу. Сначала начинается с благодарности. Нет благодарности, нечего молиться, бесполезно. Ничего не будет работать. Прими сначала все, что уже дал тебе Бог. Все, что ты получил, это твое. Чужого не дают здесь. Только ваше все дают. Знаний у нас нет об этом. Мы не знаем все прошлой жизни, не помним ничего. Но если бы вы знали, вы бы тогда поняли, от чего, и тогда бы стало легче. Как это один мужчина говорит, у меня жена, Олег Иванович, жена изменила. Я говорю, ну вы 2 года назад сами изменили. Да, Олег Иванович, было. Все плакать перестал, улыбаются теперь. Знания получили. Мы же не знаем, поэтому страдаем. Нет знания. Но когда человек имеет знания, ему легче становится. Один мужчина подходит и говорит, я, говорю, по-вашим легче, чем жену, живой ребенок. Я жену себе вернул, вот она мне изменяла, и она, я ее вернул себе. Видите, вот она стоит. Она, да, я тоже легче теперь слушаю. Говорит, ну простите, я не могу, она изменяла мне, я вернул ее, простите, вы его сейчас можете. Он говорит, правда, Олег Геннадьевич, я смогу простить? Я говорю, легко. Он говорит, как? Я говорю, жену, отойдите отсюда. Она отошла. Я говорю, есть два типа людей, которые изменяют. Одни изменяют, и родственники узнают об этом. И тогда они не могут простить, которые узнали. Но есть другие типы родственников, которые изменяют, и родственники не узнают. И тогда родственникам легко простить.
Виталий Геннадьевич все простил. Только больше не надо ничего говорить жене. А я так все простил, все, спасибо.
Легче стало человеку. Сам, блин, изменял жене, она не знала. Олег Геннадьевич узнал как-то. И сразу легче стало, все простил. Прощение приходит из знания, из принятия судьбы. А знание начинается с благодарности. Не с претензионного настроения, с благодарности знание начинается. Человек благодарит за то, что Бог дал, спасибо, все свое с собой ношу. Есть такой великий святой, святой Франциско его зовут. И он притчу такую рассказывал. Он говорит, мой, говорит, юный друг, идем с тобой. По сильному дождю промокли все, как свиньи. Холодно, тяжело стало просто. И подходим к воротам замка, в который мы идем, там стоят охранники. Ему говорят, пожалуйста, пустите нас на ночлег. И они говорят, пошли вы отсюда, ободранные нищеброды. И говорят, мы с тобой пришли, потом сели под деревом, дождь идет, нам стало хорошо. Вы притчу поняли? Нет? Потому что вы не святой Франциск, не и не его ученик. Потому что только человек, когда на пике страданий принимает судьбу, тогда ему становится хорошо. В противном случае ему хорошо не станет. Поэтому нужно в какой-то момент понять, что тебе никто не поможет. И тогда тебе становится хорошо, ты побеждаешь судьбу, тебе становится легче. Это очень сложно, понимаемая притча. И если вы не хотите в такую ситуацию попасть, тогда просто благодарите Господа за то, что уже есть, чтобы не было хуже. Понимаете? Было бы за что вообще побил Господа. За что ты, говорит, меня побил? Было бы за что вообще побил. Смешное, правда, анекдот? Так действует судьба. Она будет лупить до тех пор, пока ты не примешь. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Перед судом. Классно. Благодарность. Понятно, да, или нет? И чтобы она была, нужно благодарить Бога, славить Господа. Спасибо, Господи, спасибо. Славить, славить, славить. Потом раз, и знание пришло в сердце. Твой крест принял. Первая стадия победы над судьбой. 4 этапа всего. Первый этап – это начало борьбы за свое счастье. Первый этап. Начало самое, чтобы быть достойным, бороться со своей судьбой, за свое счастье. Первый этап. Чтобы быть достойным. Бороться с судьбой могут только сильные люди. И все люди, которые принимают свою судьбу, становятся достойными ее победить. Она дает право таким людям ее побеждать, тем, которые ее приняли. Свой крест принял, дальше имеешь право исправить все. Если не принял, бунтуешь, права такого у тебя нет. Хоть ты куда ходи, хоть что делай, ничего ты не исправишь. Пока ты бунтуешь сердце, стучишь ногами, ничего не изменишь. Как только принял крест, все, начинаешь идти вперед. Первая стадия победы над собой – спокойствие в сердце. Здесь хорошо стало, спокойно, все будет хорошо. Первая стадия. Вторая стадия, если это отношение, то светлая память о человеке. Начинаешь, человек, который тебе изменил, хорошее вспоминать о нем. Хорошее вспоминать, прощаешь, принимаешь, нормально относишься. Он, да, он изменил, он предал тебя. Ну, ты хорошо о нем думаешь. Хороший человек в целом. Ну, вот сейчас судьба его скосила. Он как бы... Но в целом хороший человек. Много хорошего мне сделал. Светлая память. Чистая связь. Если это, допустим, событие, то ты очищаешься от событий, знания получаешь, как действовать. Допустим, человек болен тяжело. Ты сначала принимаешь судьбу. Твой близкий человек болел тяжело. Сначала принимаешь судьбу. Потом вторая стадия – спокойствие, молитвы. Третья стадия – знание, кто поможет. Лечение приходит от знания. Ты знаешь, к кому обратиться уже. Олег Геннадьевич не может помочь, потому что сегодня здесь, завтра там. А надо человек, который здесь находится. Нужна индивидуальная работа с такими людьми. Знание приходит на второй стадии. Победа над судьбой уже. Сначала надо ее принять. Не беспокоиться, вот, не трястись. А молитве принять судьбу. Спасибо, Господь, спасибо. Потом раз, принятие судьбы, и начинаешь побеждать ее. Молитва, первая стадия, спокойствие в сердце. Спокойствие значит все, уже неплохо для начала. Это 33% победы над судьбой. Следующая стадия. Знание или прощение, или благодарность. У тебя очищается связь между людьми, ниточки вот эти, очищаются ниточки. Если ты очистил ниточку, ты можешь узнать, кого лечить, или можешь простить мужа и с ним разговаривать, несмотря на то, он тебя предал, а ты с ним по-доброму разговариваешь. Можно. Ну, ты можешь разговаривать, можешь не разговаривать. Могу копать, могу не копать. А? Сейчас я тебе скотину. Вот. Ну, а хорошая, вот, ну, понимаете, вторую стадию победы над судьбой не скопируешь, не сымитируешь. Когда она приходит, вторая стадия, у тебя светлая память о человеке. Но ты не унижаешься перед ним. Ты знаешь, что он тебя предал. Предателям нельзя подпускать, все предателям нельзя подпускать. Если он оборзевший, не надо с ним общаться там. Но есть дети, допустим, общие. Ты можешь, алло, он говорит, алло. Как там дети наши? Вы говорите, хорошо. Хорошо. Все хорошо. Ну, я понял. Ладно, давай. Ну ладно, ладно. Это вторая стадия, значит. А на третьей стадии что происходит? Меняется человек. А если не хочет меняться, вот он не хочет меняться, допустим, на третьей стадии, значит, Бог его начинает наказывать в это время. Ты прошла, ты третью стадию прошла, а он меняться не хочет. Значит, дальше вот то будет происходить, чего вы ждали. Чего ждали большевики, свершилось. Вы чего ждали, то и свершится с этим человеком. На третьей стадии только это происходит. Там разные варианты могут быть. Допустим, крайние степени вам привожу, крайний пример. Одна женщина побеждала судьбу. У нее... И муж, и сын ее ненавидели. И они говорили, чтоб ты сдохла. Били ее, издевались над ней. Она им готовила, стирала, убирала. И она первая стадия. Сначала приняла судьбу, что она там что-то набедокурила, что такие появились близкие родственники. Приняла судьбу. Спасибо Господь, аллилуйя, аллилуйя. Приняла судьбу. Полгода понадобилось, долго. Приняла судьбу. Это самое сложное принять. Потом первая стадия, спокойствие, они ее оскорбляют, у них спокойствие в сердце. Вторая стадия, чистое отношение, чистая память. Она как бы не приближает себя, это предатели, свиньи так себя ведут. Она ну, не приближается к ним, но по-доброму настроена. Чистое отношение. Третья стадия, она уже не зависит от них. И что воля, что не воля, все одно. Ну, то есть спокойно уже все, как бы. Она с ними не связывает свою жизнь, связывает с Богом все. Она отделила свою жизнь от этих извергов. И дальше у них есть только два варианта. Первый вариант – раскаяться. Второй вариант – погибнуть за свои поступки жестокие по отношению к матери и жене. Раскаяться у них не получилось. В результате что произошло? Авария, смерть. Все. То есть Господь сам все может решить легко, по-разному. У него есть всякие варианты решения. Надо пройти свой путь, мои хорошие. Свой путь не пройдете, ничего не поменяется в жизни. Потому что наша жизнь предназначена для развития. Цель нашей жизни не как бы не дом купить, не как бы не выйти замуж, не детей родить. Это не цель жизни, это просто сама жизнь. Ну, чтобы было приятно жить, нужна семья, дети, там, дом, машина, квартира, все. Но цель жизни не в этом. Цель жизни для того, чтобы развиваться, мудреть, приближаться к Богу, возвышаться, становиться чище, лучше. Вот цель человеческой жизни в чем заключается. И у жизни есть три типа испытаний. Три типа тяжелой судьбы есть. Они все разные. Разные цели, разные задачи. Первый тип чаще всего происходит в жизни. Чаще всего бывает. Называется просто наступил трудный период. Просто трудный период. Надо терпеть, прощать, заботиться, помогать, не унывать. Трудно с человеком. Ну, справляемся, терпим. У кого вот такая ситуация? Ну, у многих, наверное. Это одно и то же. Это одно и то же. Вот ты ленивый, допустим, нормально жил, никто не замечал, что ты ленивый. Потом наступил трудный период, и все замечают. И в это время надо терпеть, прощать, меняться, работать над собой. Все. Запомнили? Есть второй вариант тяжелой судьбы. И у него другая задача. Вот попытайтесь не перепутать. Попытайтесь не перепутать. Потому что если вы перепутаете, то будут проблемы. Но вы не сможете перепутать. Потому что второй вариант тяжелой судьбы означает невозможность контакта. Ну, то есть вы живете вместе с женой, но прояснить ничего не можете. Не можете с ней поговорить, сразу скандал, жесткая, ну, нет возможности чего объяснить человеку, ничего доказать, ничего невозможно. Сразу взрыв. Понимаете, да? То есть первый просто трудный период мы назовем, да? Второй вариант называется жесткая судьба. Жесткая. Жесткая означает скандалы, ругань, невозможно доказать, объяснить ничего человеку. Чему она учит жесткая судьба? Вот первый вариант, трудный период, чему учит? Приближение. Надо принимать всех, прощать, терпеть, любить. И это в основном, что происходит в жизни. Ну, всегда надо это делать. Это основа. В основном так надо себя вести. Доброта. Первый вариант трудный период жизни. Доброта, 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 доброта. Все задолбали доброта. Несправедливость, доброта. наглеют доброта. Понятно? Первый вариант – доброта. Второй вариант – не можешь разговаривать, человек. Сразу искра пошла. Полное непонимание друг друга. Нет возможности общаться, нет сил. Чему учит такой привет? Доброте? Доброта – это само собой, но ты с человеком не сможешь находиться рядом. Если ты будешь рядом находиться, то вот что эффект пружины происходит. Ты сжимаешь, 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 потом что будет? Разошлись, как море кораблей. То есть, когда жесткая судьба пришла, запомните, пружина, жесткая судьба, пружина, жесткая пружина. Когда жесткая судьба пришла, не надо приближаться друг к другу. Разрушится семья. Какая разница? Родители, дети, муж, начальник, преподаватели в институте, кто угодно. Вот жесткая судьба приходит, не приближайся, будь подальше. Чему учит жесткая судьба? Она учит самодостаточности человека. Учись иногда быть счастливым, когда ты один. Жесткая судьба оставляет человека одного. Нет возможности взаимодействовать. Вот мы скупые по своей природе. Вот, допустим, у человека есть 100 человек, которые его любят. Отгадайте загадку сейчас. Есть 100 человек, которые сильно любят, просто обожают его просто. И один человек, который не любит. О ком вы будете думать? Об этих 100 или об этом одном? Об одном. Это значит скупость. У вас 100 человек, которые любят, вот и думайте о них. И будьте счастливы. А один человек, который вас не любит, это скупость. Солнышко мое, что ты не можешь заснуть? Я Саре денег должна. Дай Саре телефон. Сара, мое солнышко тебе денег не отдаст. Спи, мое солнышко, спокойно. Пусть теперь Сара не спит. Надо стать самодостаточным, отвязаться, психически привязаться к тем, кто тебя любит, и отвязаться от того, кто тебя не любит. Это называется вера в Бога. Нужно научиться верить в Бога. Перестать ждать оттуда, где тебе прилетит плевок. Да, близкий человек, да, дорогой, но пришла жестокая судьба. Она, ну ты научишься, вот она же учит, судьба всегда учит человека, знаете? Тяжелая судьба учит быть, терпеть, прощать, любить, понимать человека, просить прощения. Тяжелая судьба. А жесткая — это другая уже судьба. Она учит самодостаточности. Не лезь к этому человеку. Не ходи туда, снег в башка попадет, больно будет. Все равно хочется. Не лезь, не иди. Не пей водицу, козленочком станешь. Или козлом. Непонятно? А все равно пошел попил. Козлом стал. Ну то есть, тянет туда, тянет нас. Хочется туда пойти, по морде опять получить. Опять лезет человек, лезет. Пришла жесткая судьба. Что Ипполиту надо делать, Матвеевич? Не трогайте, не сами переругаются там и разойдутся. Не трогай. Жесткая судьба. Нет, звонит, нет, лезет. Пока совсем не испортит отношения. А надо самодостаточности. Проведи один Новый год один. Пришла жесткая судьба. Все. Вернее, приехала из Москвы. Потому что с легким паром был в Москве. Обожрался водки. И приехал в Питер вместо Москвы. Иначе разрушение семьи. Вот многие люди, а жесткая судьба, она не разрушает ничего вообще. Вот она не предназначена для разрушения семьи. Если ты не лезешь. Вот лезешь, будет, значит, разрушена семья. Не лезешь, все нормально будет. Потому что она вот закончилась, и все опять хорошо. Но когда люди лезут и начинают ругаться, а почему они ругаются? Потому что непреодолимая сила. Невозможно понять друг друга, невозможно ничего объяснить, прояснить. Ничего не сделаешь. Жесткая судьба так есть. Ничего не сделаешь вообще. Просто погуляй. Иди, подыши воздухом, всем желай счастья, думай о других людях. Понимаете или нет, о чем я говорю? Это экзамен в этом заключается. А хочется туда, а ты не лезь. Видишь, ничего не получается, значит, жесткая судьба. Один раз пошел поругать, второй раз, третий раз уже не надо. Желаешь всем счастья, не трогаешь человека. По-доброму, подальше. Ты же имеешь право с ним не общаться. Не обязательно тебе общаться. Можешь не общаться. Но он тоже может лезть к тебе. Тоже может лезть. А ты как бы по-доброму. Не трогаешь его. Не общаешься. Не взаимодействуешь. И он там бесится. Ничего страшного. Выполняешь свои обязанности перед человеком, но не взаимодействуешь. Не выясняешь, не проясняешь. Давай поговорим. Не проясняешь ничего. Живешь рядом, желаешь счастья, работаешь, помогаешь, заботишься, по-доброму относишься, не проясняешь ничего. Начинает человек пытаться прояснять. Я в следующий раз поговорю, чуть попозже. Оттягиваешь время. Потому что когда время проходит, судьба всегда циклами действует. Запомните, она никогда не действует всю жизнь. Как, допустим, холод пошел по отношению к близкому человеку. Жесткая судьба. Нет любви. У кого любовь пропала к человеку, вообще нет любви. Жесткая судьба. Нужно подождать. Придет время, придет и к нам любовь. Опять придет, она уходит и приходит и уходит. Вот так это все действует. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Понятно? У кого еще по жесткой судьбе вопросы какие есть? А она всегда на двоих судьба, она не на одного. Если ты с кем-то встретился, живешь, значит будет на двоих все. Да? Все пусть переживают, и судьба будет испытывать. Через мужа выполнили экзамен, дальше родственники подключатся. Как одна нормально живем? Все отлично. Другие, да, должны услышать. Говорит, родственники переживают, что мы отдельно живем, а мы не переживаем. Прекрасно. Родственники тоже успокоятся. Через них, значит, пошла судьба действовать. Через мужа не получилось, через родственников. Через родственников не получилось, через друзей. А потом она прошла и опять живем вместе. Вот жесткая судьба, у нее нет цели разрушить семью. У нее есть цель сделать тебя самодостаточным. Все, ее цель – твоя самодостаточность. Стань счастливым, не лезь туда, куда не суют. Да? Лет?
И вот мне никогда не понравилось по поводу того, что со мной такой динамичный человек, то есть никакой деньги не нормально. А вот приезжает тот, кто никому не могу давать, то
девушки все хихикают, сидят. Это нравится, как родственники говорят. Они нравятся, хорошие слова, да? Женщины, да?
Потому что они не знают, чаще хихикают.
Женщины все знают, да, никуда ты не денешься, с подводной лодки никуда не денешься. Все женщины знают об этом. Часики тикают. А?
Вообще, как бы это что получается? Начала она не обещала платить.
Есть только два варианта. Монастырь или женитьба. Потому что иначе человек не развивается. Нужно, чтобы кто-то его мучил. Ну, то понятно, что нормально. Поэтому вы не развиваете, что никто не мучает. Нужна жена, которая будет мучить. Или настоятель. Причем просто научный руководитель. Я говорю про то, что кто должен кто-то мучить. Домомучитель должен быть. Нет, научный руководитель не подойдет. Не отвертитесь. Жена или монастырь. Бог дал человеку только два варианта. Третий вариант — это грешный вариант, когда гуляет человек. Это ад тогда. Найдется жена, которой не нужны будут деньги.
Ну, то есть, родители успокоят.
Причем родители успокоят? Вам надо выполнять перед судьбой свой долг. Знаете, ко мне одна девушка подошла, говорит: я что-то, блин, замуж не могу выйти, так плохо. Вот мне уже 40 лет, а я все одна. Я говорю: понимаешь, ты в прошлой жизни была научным сотрудником. Тебе и так хорошо было жить в мужском теле. И было насрать на женщин. И в этой жизни поэтому ты будешь одна. Но так как в 40 лет ты все-таки женилась в прошлой жизни, поэтому 40 лет получишь себе мужа. Не шутите с судьбой, мой хороший. Вы ее умнее и сможете быть. Потому что...
Нет, вы не против. Спасибо, что сказали 40 лет.
Я про другую девушку рассказываю.
По-моему, она вполне
такая. Конечно, вы же ученый человек. Я простой парень из уральского города. Я что думаю, то и говорю. По-простому. Но вы разумный человек, ученый. Вам надо понять, что судьбой шутить нельзя. Есть два варианта, хороших варианта. Монастырь или семья. Потому что если ни того, ни другого, мужчина внутри ответственность не развивает. Ответственность развивается только когда тебя близкие мучают. И ты должен их принимать, терпеть, свой крест нести. Судьба не действует, когда нет жены. Или нет настоятеля храма. Это вообще не научный сотрудник, это другая категория жизни. Кто из вас в монастыре живет, поднимите руку? Есть хоть один? Вы понимаете, о чем я говорю? Две недели. Вы согласны со мной, что настоятель храма — это не научный сотрудник, да? Это другая форма жизни, да? Там тебя, из тебя там веревки будут видеть просто. Да, он не понимает, но если кто-то говорит от Бога, ему приветик передает, то дальше уже слова не будут действовать, будут действовать жизнью. А жизнь — это посерьезнее. Она начнет воспитывать по-другому. Для того, чтобы жениться, надо прилагать усилия. Да, надо понять, что девушки сами к тебе подходить не будут. Надо унижаться, подходить к ним. Девушки, как вас зовут? Ну, конечно, это так тяжело знать девушки чужой. Это незнакомый человек, она же тебя может послать. И ты, эта девушка... Можно с вами познакомиться? Нельзя. Первая попытка неудачная. Потом вторая попытка, третья попытка. Потом раз, можно. Да. Но это не факт, что будет все нормально. Что у девушки есть характер, понимаете, а с ним непросто. Надо терпеть, принимать. Не смог — следующая девушка. И так, и путь такой надо пройти. Но это не жесткая судьба. Это просто у вас такой сильный разум. Вы думаете, блин, одному легче жить. Нафиг мне этот геморрой. У Бога другие планы. Поэтому даже разумные люди должны следовать по законам Бога жить. У человека есть 4 этапа жизни. Он может с первого перескочить на четвертый, если он хочет. Первый этап – ученичество, постижение знаний. Это школа обычная, институт. Второй этап – женитьба. Третий этап – постижение мудрости жизни. Вот женитьба — сначала человек наслаждается жизнью, просто там все нормально. Ла-ла-ла-ла-ла. Живем нормально. Потом дальше наступает третий этап. И ты просто так уже счастья не будешь испытывать в жизни. Ты пришел на третий этап, мудрость не будешь постигать. Хорошей, нормальной жизни у тебя не будет. На третьем этапе пришло время, и Бог закрывает краник личного счастья. Все. Постигай мудрость жизни, иначе ничего хорошего. И четвертый этап — только у очень разумных людей. Отвлечение от мира. Или монашеская жизнь. Только те, кто очень сильно стремится к Богу. Четвертый этап монашеской жизни. Можно с первого, с ученичества, на четвертый сразу пересходить, если ты прямо сильно ученый человек. Можешь прямо сразу на четвертый. Если не сильно ученый, тогда можешь, тебе придется вот этот весь путь пройти. Путь постижения мудрости жизни. Надо пройти его обязательно. Каждому человеку так устроил Бог.